верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Семнадцать часов шесть минут. Приветствую вас в студии Сергей Рыбко. Если бы не произошедший обмен Надежды Савченко на Александрова Ерофеева, конечно бы главной сегодняшней темой стала экономическая, а именно экономический совет при президенте, на котором Алексей Кудрин должен был сделать доклад, выступить с набором предложений. Некие глобальные реформы должен был он предложить. Известно было заранее, что предложения коснутся модернизации судебной правоохранительной систем, пенсионной сферы, госуправления, перераспределения бюджетных расходов. Ну и несмотря на то, что с альтернативными предложениями там должны были выступить Титов, кажется, советник президента Сергей Глазьев тоже должен был практически оппонировать Кудрину, считается, что именно кудринские предложения должны были стать основой экономической политики после выборов президента. В общем, доклад Кудрина должен был стать центральным на этом экономическом совете. Пока доклад, кажется, не зачитан, вероятно, чуть позже сможем ознакомиться с его текстом. Пока по известной повестке мы беседуем и спорим с нашими сегодняшними гостями. Андрей Кобяков, председатель правления Института динамического консерватизма. Здравствуйте, Андрей Борисович.
Здравствуйте.
Также мы приветствуем бывшего первого зампреда Центрального банка Геннадия Меликьяна. Геннадий Георгиевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
И с нами старший эксперт Института экономической политики имени Егора Гайдара Сергей Жаворонков. Сергей Владимирович, вас тоже приветствуем.
Здравствуйте.
Коллеги, вот то, что набор предложений, которые сегодня должен прозвучать из уст Алексея Кудрина, он касается, в общем, не строго экономики, а сферы, ну, касающейся там, охраны прав граждан здесь, в Российской Федерации, да, что-то он будет говорить о судебной системе, о правоохранительной системе. Это то направление, которое и вам кажется главным для выправления экономической ситуации в стране? Или Кудрин сосредоточен не на том? Ну, давайте по часовой стрелке. Андрей Борисович Кобяков, пожалуйста.
Мне не кажется это главным. Я не отрицаю важность судебной реформы, реформы правоохранительной системы, много чего надо делать и улучшать государственное управление. Вот. Но это некие такие фоновые общие проблемы, которые, конечно, при всей своей важности, тем не менее, не определяют текущую экономическую динамику. Поэтому я-то считаю, что основные акценты надо делать на неких параметрах макроэкономической политики. Денежно-кредитный, бюджетный, структурный, в понимание отраслей, отраслевого перетока капитала, инвестиций. Ну, в общем, вот моя позиция такая. Я считаю, что позиция Кудрина в данном случае, она абсолютно не нова. Мы это слышим уже там больше 25 лет. Это позиция, ну, в общем, такой монетаристской школы. Сам Алексей Кудрин тоже известен своими убеждениями в этой сфере. Он сторонник жесткого бюджетной дисциплины. Предварительных материалов, которые там появлялись, насколько я знаю, по-моему, где-то в газетах последнюю неделю, утечки из его доклада, или, может быть, там сознательные какие-то...
Вбросы.
Вбросы, да. Опять разговоры о том, что бюджетный дефицит не должен превышать 1% ВВП, ну и так далее. То есть, все старая повестка дня, на самом деле, ничего нового абсолютно я не вижу в этих предложениях. Более того, странно она тем более сейчас, после того, как там 7 лет Америка забрасывает свою экономику деньгами, их Центральный банк, Федеральная резервная система, только 4,5 триллиона долларов через три программы количественного смягчения вбросила в экономическую активность. Ставки в большинстве центральных банков в мире находятся вблизи нуля, абсолютно беспрецедентная историческая ситуация, то есть, по сути дела, депрессия такая глобальная. Вот. А у нас пытаются быть святей Папы Римского и исповедовать некую идеологию, которая прописана в монетаристских учебниках экономикс, там, издания конца 80-х годов, в основном даже, я бы сказал, не университетского такого плана, а для старших классов колледжей.
Но все-таки основная претензия то, что Кудрин сосредоточился на внутренних процессах и не слишком оглядывается на происходящее снаружи.
Кудрин является представителем достаточно влиятельной группы лиц, которые отстаивают определенный свой взгляд, идеологию макроэкономической политики. И основной вопрос – это минимальное вмешательство государства в экономические процессы, отсутствие активной денежно-кредитной политики, бюджетная дисциплина превыше любых других задач бюджета и так далее. То есть, в общем, ну как, это такой бухгалтерский подход.
Благодарю вас. Это Андрей Кобяков, Геннадий Меликьян, бывший первый зампред Центробанка России. Вы считаете, что Кудрин на правильных вещах сосредотачивается?
Вы знаете, на мой взгляд, во всех предложениях, которые давались президенту, насколько я знаю, фактически можно выделить три блока предложений, фактически три группы, даже не две, а три. В каждой группе есть что-то разумное, что-то менее разумное, но принимать сейчас одну какую-то позицию в полном объеме я бы не стал. Я вообще считаю, что вот ваш первый вопрос, я считаю, что в сложившейся ситуации нет такого самого главного золотого звена, за которое мы потянем, и завтра все будет хорошо. Все нужно. Те проблемы, на которые акцентировал внимание Кудрин, в значительной степени политические проблемы, они просто выпечены в какой-то степени на первый план, потому что накопилось много проблем. Понимаете? Вот в этой сфере экономика существует не в пустоте, она существует в окружении чего-то. Есть всякие регуляторы, есть контролеры, есть правоохранительная система, есть судебная система. Без этого, конечно, нормальная экономика функционировать не может. И учитывая, что мы долгий период не можем решить здесь нормально проблемы, я не вообще беру там сферу правоохранительных органов, судебную систему, я имею в виду их действия по отношению к экономике. Сложилась сейчас такая ситуация, что от них многое зависит. Но я не уменьшаю значимости чисто экономических вещей.
Геннадий Георгиевич,
вот, например, я извиняюсь, два слова. Например, то, что касается жесткости бюджетной и денежной политики, денежно-кредитной политики, я считаю, что, может быть, это один из вопросов, который надо было сегодня обсудить. Потому что и то имеет и плюсы, и минусы. И я бы вот так вот легко не отбрасывал ни одну из сторон.
Я верно понимаю, Геннадий Георгиевич, что вы считаете, что вот именно сейчас накопился некий объем проблем вот на этих там социальных в том числе направлениях. Но разве это не перманентно существующие проблемы?
Так они все у нас перманентно существуют.
Да, но прямая связка с экономической политикой образуется сейчас. Почему?
А потому что мы долго стоим на одной позиции, не осуществляя каких-то, с точки зрения интересов экономики, не осуществляя мер вот в этом окружении самой экономики.
То есть, по сути,
судебная система, правоохранительная система, которые активно не просто вмешиваются, а от них зависит деятельность экономики.
Если Кудрину прислушаются, то мы что, будем иметь эксперимент очередной экономический?
Вы говорите, должен сказать, что уже прошло сообщение о том, что маленький комментарий сделал президент. И я считаю, что это заслуживает внимания, потому что сегодня фактически, ну, я не хочу сказать, что впервые, но, тем не менее, из уст президента и некоторое время назад из уст некоторых других руководителей в экономике, ну, например, председателя Центрального банка, мы слышим о том, что нужны очень серьезные преобразования в области того, что окружает экономику. То есть вот как раз то, о чем мы сейчас говорим. Но это, еще раз подчеркиваю, не значит, что нет проблем в других сферах. Ну, например, то, что касается жесткости денежной политики, но мне кажется, что здесь очень реальная проблема. Надо обсудить.
Благодарю вас, Геннадий Меликьян, бывший первый зампред Центробанка. И теперь реплика старшего эксперта Института экономической политики имени Гайдара Сергея Жаворонкова. Сергей, ну, несмотря на то, что коллеги чуть ранее сказали, что, может быть, и не очень корректно спрашивать, а в верном ли направлении Кудрин размышляет и свои предложения формулирует, я все-таки вам этот вопрос адресую. Кудрин сосредотачивается на социальных вопросах, плюс на вопросах, касающихся работы правоохранительной и судебной системы. Об этом ли должен думать крупный экономист сейчас в России, пытаясь помочь президенту?
Ну, на мой взгляд, прежде всего, чем можно помочь нашей стране, это изменить бюджетные приоритеты. Страна не может нормально развиваться, когда треть бюджетных расходов тратится на армию и правоохранительную систему. У нас, я напомню, более 30% тратится, при этом бюджетных расходов на армию и правоохранительную систему, на армию 20%. В долях ВВП это более там, 4%. Совершенно беспрецедентный уровень, такого нет там ни в США, ни в Китае, ни тем более в странах Европы. Вот в этой, так сказать, сфере, да, в армии плюс правоохранительной системе, в ней занято порядка там 2,5 миллионов человек, а всего в России 107 миллионов избирателей, то есть взрослых людей, так сказать. Вот я в этой связи напоминаю вам слова мудрого кролика из советского мультфильма: «Кто-то слишком много ест». Вот, мы не можем иметь, так сказать, нормальную экономику, когда у нас треть экономики тратится на армию, правоохранительную систему. И такой структуры расходов нет ни в одной развитой стране мира.
Но видите, какая штука? Вы сейчас вот так через запятую перечислили армия и правоохранительная система. Но если верить тем утечкам...
20 плюс 10%.
Если верить тем так называемым утечкам...
От бюджета, Кузьмин... все-таки не от экономики, я хотел...
От бюджета, да. Просто
прозвучало
треть экономики. 3,3 и 2 триллиона рублей. Суммарно более 5 триллионов рублей при общих бюджетных расходах в 16 триллионов рублей. Да, ну просто... Вы же знаете эти цифры.
Я знаю, да, только это не треть экономики. У нас...
Это поправка от Андрея Кобякова, да?
Ну, дело в том, что я согласен с тем, что назрели, другое дело, может, мы с коллегами поспорим, в каких направлениях надо перенаправлять потоки бюджета, но дело в том, что само это перераспределение этих долей может быть достигнуто разными, на мой взгляд, методами. Можно уже имеющийся бюджет перераспределять, ничего не меняя в самом его объеме. Но я замечу, что бюджетные расходы федерального правительства в России – это всего 16-17%. Фоновый режим, в котором он существует, так больше 15 лет. На самом деле, больше еще. Очень короткий период во время кризиса 2008-2009 года, когда бюджетные расходы федерального бюджета достигли 25%. Кстати, очень удачно именно тогда, сейчас вот разговор, давайте не будем индексировать пенсии, тогда как раз все проиндексировали, и благодаря этому там создали хоть какую-то компенсацию потери спроса.
Ну, стоит уточнить, что в этот раз тоже индексация произошла.
Ну вот, но я просто хочу сказать, что, понимаете, вот мы приводим там разные страны в качестве примера, но в Соединенных Штатах это не меньше 35% все-таки ВВП бюджет. Бюджетные расходы. В Германии не меньше 45%, во Франции 55%, другие страны даже перечислять не буду, типа Швеции. То есть у нас на самом деле запас по бюджетным расходам как доли ВВП, даже если сравнивать с Соединенными Штатами, ну, как минимум двукратный. То есть, понимаете, можно перераспределение провести разными способами. Можно на самом деле дофинансирование экономики, например, произвести за счет увеличения самих бюджетных расходов. Второе, то, что у нас, как я уже сказал, святей Папы Римского в том, что касается... жесткости бюджетной политики, и мой собеседник Григорий Меликян тоже сказал, что этот вопрос надо обсуждать. Это можно производить разными способами. Известно там, что есть два способа повысить эти бюджетные расходы. Либо повысить доходы тем или иным методами, там, доходные, там, налоговые там, политики, или вот мы в преддверии передачи рассуждали, там, как можно было бы просто увеличить дивиденды государству, которое выплачивает госкомпании, но можно и за счет долгового финансирования экономики. В условиях кризиса это абсолютно естественное поведение правительств практически во всех странах. Это не новость. 100 лет так вообще говоря во всем мире со времен там Рузвельта, Кейнса и так далее поступают. У нас тут тоже какой-то фетишизм. У нас государственный долг очень небольшая величина, понимаете? Предельно небольшая величина. Опять же, если сравнивать с любой там и развитой, и развивающей страной. Значит, мы не хотим никоим образом, значит, там, долговыми способами финансировать государственные расходы. Но они же выпадают, они объективно выпадают, и глобальная конъюнктура такая, что нам рассчитывать на внешний спрос на наш товар не приходится. Вон, затоваривание нефти, там идут сплошные сообщения о том, что танкеры ходят вокруг Китая, там долго ждут разгрузки, потому что там, часть стран ОПЕК просто выплачивает свои долги, которые до этого там брали, от Анголы там до Венесуэлы. Но, значит, ждать этого не приходится, а в условиях депрессивных тенденций в мире и сокращения, значит, ну или, по крайней мере, замораживания там пенсии и так далее, не следует ждать и увеличения внутреннего спроса. Но, вот, а какие тогда драйверы могут оставаться в экономике? Это, значит, нужны либо государственные инвестиции, либо какие-то стимулирующие меры, чтобы эти инвестиции стал делать бизнес. Увеличение государственных расходов, на мой взгляд, в этих условиях становится просто неизбежным.
Андрей Борисович,
я все-таки хотел бы в этот спор, ну, дискуссию, что ли, которая начинается, свою точку зрения высказать. Вот я согласен с тем, что вроде бы у нас есть какой-то запас с точки зрения увеличения доли государственных расходов. С другой стороны, да, существует в мире четкая закономерность. Чем выше уровень экономического развития страны, тем фактически выше доля государственных расходов или бюджетов по отношению к ВВП. Почти прямая зависимость.
Швейцария.
Ну, есть исключения. Но да я нет, говорю, есть, почти конечно, в большинстве стран есть... Ну, вот посмотрите, северные страны Европы, все развиты, и везде большая доля госрасходов. Везде большая доля бюджета. Но я просто хочу сказать, что если взять страны с нашим уровнем развития, то там отнюдь таких больших долей нет. И мы среди стран с нашим уровнем развития одни из лидеров по размеру бюджетных расходов к валовому внутреннему продукту.
Ну, давайте, это первый тезис. А какой наш уровень развития? Вы берете показатели ВВП, ну, на душу населения? ВВП
на душу населения.
Но если считать по паритету покупательной способности и опираться даже на
будет
базу
выше,
данных МВФ...
Будет лучше, но мы все равно не лидеры, прямо скажем.
Мы и почти мы существенно... не уступаем среднеевропейскому уровню.
Это да
уровень
нет, нам... восточного уровня. Это спорят Геннадий Меликян и Андрей Кобяков.
И плюс я хотел бы еще один тезис высказать. Вот мы немножко умаляем значение того, что Алексей Кудрин сейчас предлагает какие-то меры в области политической системы, фактически. Я не хочу эту дискуссию сейчас поднимать, но я хочу подчеркнуть один важный момент. Все разговоры о том, что в стране вот на сегодня недостаток огромных денег, и поэтому нет инвестиций, вообще, мне кажется, от лукавого. Хотя я сторонник более мягкой политики, и бюджетной, и особенно денежно-кредитной. Но, тем не менее, сегодняшняя ситуация складывается так, что у нас в экономике денег выше крыши. Посмотрите последние данные, например, отчетность банков. Что мы имеем? Об этом уже начали говорить. Раньше молчали. Это принципиально важно. Правда, денег много у нас, потому что никто не... Ну, никто
вы же понимаете, это... что это связано с величиной процентной ставки.
Нет!
Вы сделаете 100%, у вас все деньги осядут в банк.
Ставку. Это связано очень далеко. Это связано с тем, что бизнес не желает инвестировать.
Бизнес не может брать кредиты по 25%.
Бизнесу. Вы знаете, сколько сегодня денег у предприятий, средств предприятий на счетах в банках? Я не беру кредитные организации. Я их деньги не считаю. Вот последние данные на май, на 1 мая. У наших предприятий без финансовых структур, таких как банки, на счетах в банках сегодня 28 триллионов рублей. Такого никогда
Геннадий
не было.
Георгиевич,
правда, последние месяцы начало немножко падать.
То, что вы рассказываете, это даже до какой-то степени реплика в пользу вот этих кудринских предложений. Почему
правильно,
эти предприятия держат эти средства? Они просто не готовы активно участвовать
правильно,
в этой экономической жизни.
Они боятся,
поэтому
они не знают перспективы.
Кудрин предлагает
Вы только вы их в этом не обвиняете. Так во время, вообще говоря, спада происходит в любой стране. Инвестиции падают больше в процентном отношении, чем темп
роста ВВП. Ну да, но везде дефицит денег.
Но
в таких ситуациях везде возникает дефицит денег.
Дефицит дешевых денег и длинных денег.
Да не нужны деньги, если у вас 28 триллионов, у нас годовой объем инвестиций по прошлому году, инвестиции в основной капитал, составили 14,5 триллионов.
Проблема, тем не менее,
застарела. А у нас у одних банков на депозитах
17,5 триллионов. Вы знаете, как растут внешние долги российских компаний. У нас государственный долг
значит,
очень
они
низкий.
Они уже давно не растут, как
ну
вы
да,
знаете.
Ну да, но тем не менее, они больше,
они
чем они были перед кризисом 2000.
Они уже 2 года падают и довольно существенно.
Послушайте, Андрей Борисович, а вы могли бы пояснить, почему...
Потому что там это... вы можете взять кредит, там, не знаю, под 6-8%, а в России под 25%.
Правильно, тогда была другая ситуация. Мы сегодня говорим о другой ситуации.
Ну, тогда тем более надо эти выпадающие расходы компании, они абсолютно естественны в условиях такого тяжелого спада и кризиса, и, в общем, депрессивных тенденций.
Ничего подобного.
Они абсолютно естественны.
Да ничего подобного. Но вы обратите внимание, всегда в кризис деньги были в
дефиците. Смотрите, вот если я, например,
а у нас сегодня нет.
Руководитель компании, зачем я буду вкладывать деньги там, в расширение производства, если я слышу, что основной станс обсуждаемых предложений в рамках макроэкономической политики замораживание доходов в госсекторе, замораживание пенсий и так далее.
Это
на какой
вопрос.
Спрос я буду выпускать
это
продукцию?
Но вам же параллельно обещают говорю, реформу правоохранительной системы, реформу
но,
судебной
я
системы.
Я понимаю, но это то не даст...
Чтобы дополнительный... вы осмелели и но вошли во все эти продукты.
Что осмелели? Я не могу рассчитывать на то, что спрос на мою продукцию вырастет. С какой стати? Ну, хорошо, предположим, у меня
так
будет
вот
меньше проверок.
Так вот вы об этом говорите.
Но продукцию-то я кому-то должен
сбывать. Бизнес не видит, что он будет создавать продукцию дополнительную, она найдет покупателя.
Совершенно верно.
Это правильно.
Конечно.
Но с другой стороны...
Потому что нехватка
спроса.
Но
это, знаете, проблема яйца и курицы. Если я не буду инвестировать, не будет спроса, я не буду ни рабочим дополнительно платить, я не буду ни оборудование заказывать и так далее.
Совершенно верно.
И коллеги, это все завязано.
Коллеги, у нас до финала вот этой первой половины программы осталось всего 5 минут. Просто у меня давно назрел вопрос, раз уж мы говорим про внешние заимствования в отношении предприятий. Чуть ранее Андрей Борисович сказал, что Россия не готова ввязываться во внешние займы.
Ну, внешние, еще и внутренние займы. Я говорю про правительство. Государственные расходы можно финансировать, как я сказал, с помощью займов, как внешних, так и внутренних. И объем долга государства у нас очень низкий. У нас очень высокий долг компаний.
Есть объяснение, почему мы от этого отказываемся? Это влияние политической обстановки? То есть я чисто вульгарно по-журналистски рассуждаю. Если где-то появится заголовок, что там Россия обратилась за помощью в тот-то или тот-то фонд, ну, публика будет
кредит
недовольна.
Кредит — это не помощь. Это, понимаете, это помощь оказывают там странам, которые вот там пережили землетрясение, там, не знаю, или там у них эпидемия прошла. Нормальный существует кредитный рынок, на котором вы можете брать средства. И есть, наконец, внутренние займы. И, наконец, есть еще займы, которые могут финансировать собственный центральный банк. Мы это видели на примере той же самой Федеральной резервной системы или Европейского центрального банка. Ну, а что такое, когда на балансе ФРС появляется 4,5 триллиона долларов в качестве пассивов? Это что такое-то? Но мы же прекрасно понимаем, о чем идет речь, что это, что такое количественное смягчение. Значит, я хочу сказать, нас этот инструмент, это табу, этим вообще не пользуются.
То есть это мистический страх,
вот, как они пользуются.
Я извиняюсь.
У нас за один год с 32 до 35 триллионов рублей М2 выросло. Это прилично, это почти 10%.
По отношению к ВВП это какой показатель? У нас все равно этот показатель в два раза меньше, чем в Соединенных Штатах,
да, и правильно.
В 3,5 раза меньше, чем в Китае.
Но у нас... Друзья, у нас просто другая экономика.
У нас другая.
Я извиняюсь, некоторое время назад Центральный банк, помните, впрыснул рубли? Ведь было же это. Куда деньги пошли? Они что, пошли в инвестиции? Они все тут же пошли на валютный рынок. К чему это привело? К обвалу рубля?
А ведь вопрос, как впрыскивать?
Да, ну это все, знаете, ну, как не впрыскивай. Вы знаете, я вам приведу один пример.
Вы можете
давать
связанные кредиты.
Я вам приведу
же
один
банкир.
Прекрасный пример, который характеризует ситуацию. Помните ГКО? Когда там были фантастические ставки.
Конечно.
Так вот, у меня один приятель был директором машиностроительного завода одного, не в Москве. И он, когда приезжал в Москву, приходил, там что-то выяснял, как там все. И он пробил получение поддержки, он программу какую-то был включен по поддержке машиностроения. Ему дали деньги.
Я понимаю, и он их все засунул
он
в ГКО.
Он приезжает ко мне, довольный, говорит, что там на рынке ГКО? Это были где-то середина 90-х, по-моему, 96-й год. Ближе к 97-му уже. Что там на рынке ГКО? Я говорю, а что тебе ГКО-то? Ну, так, подкалывая его, что ты же собираешься эти деньги на развитие производства пустить, тебе же дали деньги на развитие производства, он смеется. Да у меня, говорит, доходность 6%, рентабельность предприятия. А, говорит, там на рынке ГКО уже 56.
Правильно.
Че я буду?
Но
вы же сами экономисты учили, что капитал течет туда, где выше доход. Так и здесь. Да зачем мне сегодня инвестировать, особенно когда рубль резко падал? Когда я пойду на рынок, куплю на денежный рынок, валютный рынок, куплю валюту и буду иметь доход от того, что...
Вы опять, если центральный банк как будто практически бы... вам гарантирует, что курс не
это,
будет укрепляться.
Ну, я не хочу сейчас обсуждать работу центрального банка, но...
Вы опять сейчас как будто бы вступились за... Кудринские предложения, касающиеся вот, серьезного внутреннего контроля на всех возможных направлениях.
Я вообще считаю, что его предложения очень разумные. Очень разумные. Я единственное считаю, что он перебарщивает жесткостью денежно-кредитной и бюджетной политики. Пытаться в сегодняшних условиях иметь... Да это и невозможно будет сделать. Иметь бюджетный дефицит 1%, не только... Да, и инфляцию 3-4%. Это вообще нам не только не нужно, но и не от денежно-кредитной политики такой уровень. И не будет, конечно. Это зависит не от денежно-кредитной политики. Мы просто пытаемся в данном случае... мерами денежно-кредитной политики решить то, что решается другими способами. Да. Развитием конкуренции.
Это Геннадий Меликян, также с нами в студии Андрей Кобяков и Сергей Жаворонков. Вернемся сразу после информационного выпуска.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Сегодня на баррикадах обсуждаем и спорим о событиях экономического совета при президенте, который вот сейчас стартовал, и на ленты информагентств уже приходят цитаты. Например, Владимир Путин высказывается так. «Наметилась устойчивая тенденция улучшения показателей ВВП в России». Российская Федерация в этом году намерена увеличить сбор зерна до 106 миллионов тонн. Это уже заявление Ткачева. И Алексей Кудрин, которому... более всех приковано внимание на это мероприятие. Единственное пока его заявление, Кудрин считает размещение суверенных евробондов Российской Федерации интересным экспериментом, который удался. Вот, может быть, вокруг этого сейчас можно затеять большой разговор с нашими сегодняшними гостями. Напоминаю, Андрей Кобяков, председатель правления Института динамического консерватизма, Геннадий Меликьян, бывший первый зампред Центробанка, и Сергей Жаворонков, старший эксперт Института экономической политики имени Егора Гайдара. Слушайте, а правда странно, что за полчаса разговора у нас вот эта история с евробондами, внезапно так на этой неделе размещенными, так и не всплыла. Кудрин называет это интересным и удавшимся экспериментом. Ваша оценка?
Ну, я считаю, что, в общем, это достаточно... Андрей Кобяков. Достаточно да. Компромиссное заявление из уст Алексея Леонидовича.
Компромиссное, в смысле, нейтральное?
Да. Ну, в общем-то, может быть, он не сторонник увеличения госдолга, как мы уже здесь говорили. Это его, кстати, твердая позиция. Я вообще уважаю людей с убеждениями, да. Другое дело, что в той должности, в которой он все эти годы находился, нужно, конечно, все-таки определенную гибкость тоже иметь, потому что иногда надо убеждаться в том, что ряд обстоятельств требуют каких-то изменений, да. Вот, но сейчас это, ну да, я считаю, что это, в общем, надо неким прогрессом из его рассматривать.
Но само это размещение, вот, в сочетании с тем, что вы говорили сегодня ранее, это то, к чему вы, в принципе, призываете...
Нет, это не то, к чему я призывал. Я сказал немножко другое, и могу повторить это третий раз. Еще раз говорю, есть возможность увеличения внутреннего госдолга, не влезая во внешние долги. Как раз на внешнем рынке нам сейчас ограничений гораздо больше в связи с режимом санкций, в который мы вступили, и целом ряду банков просто не дают возможность с Россией работать. Вот. Поэтому условия там несколько ухудшились для нас. Хотя существуют там, скажем, восточные финансовые рынки и так далее. Но почему мы всегда говорим, когда задолженности, подразумеваем только внешнюю задолженность? На самом деле есть понятие госдолга, внутреннего долга. У нас, еще раз повторяю, все эти годы это во многом фетиш, ну, за исключением абсолютно ненормальных экспериментов там, с ГКО, которые вы там уже сегодня упоминались, да. А так, вообще-то говоря, мы к этому инструменту очень редко прибегаем вообще. И скажу как раз по поводу внешнего долга, что установка его не увеличить, она, в общем-то, правильна на фоне тех долгов, которые набрали многие российские компании. Ведь ряд из них – это государственные компании, за которые в конечном итоге государству, может, придется еще и отвечать по этим долгам. Вот, во всяком случае, события там 2008-2009 года и дальше там девальвация в последующие годы, она уже свидетельствует о том, что государству приходится вмешиваться в эти процессы, там, увеличивать там потоки ликвидности этим компаниям и так далее, пытаться хоть как-то там замещать эти часть долговых обязательств и так далее. Это, кстати, абсолютно правильная линия, надо было просто в этом, по этому пути идти раньше, не допускать, в общем-то, самого этого эксцесса, потому что размер этой внешней задолженности колоссальный. А размещение евробондов, ну, речь же идет, не идет о каких-то очень крупных суммах сейчас. Ну, в данном случае просто Кудрин был вынужден признать, что условия размещения, в общем-то, не настолько плохие, какие он мог бы, наверное, ожидать, что это удалось. Ну, вот такой, значит, вот я рассматриваю заявление как компромисс.
Я вообще считаю, что это имеет больше не экономическое значение, а чисто политическое. Мы просто показали там Западу, вот несмотря на ваши санкции, мы... тем не менее, смогли что-то сделать. Хотя эта сумма чисто символическая, конечно, для нас и особого значения не имеет.
Сергей Жаворонков,
я бы вообще разделил, понимаете, есть валютный долг, а есть внутренний долг, есть общий долг. И я бы разделил здесь все. Вот как Андрей говорит, что акцент такой на внутренний долг. Дело в том, что, смотря как он будет осуществляться, он может привести к тому, что будет вымывать средства и от наших банков в сторону государства, и тем самым оставляя компании в трудном положении. То есть они ограничат тогда свои возможности заимствовать у банков.
Согласен, поэтому, но вы же сами при этом сегодня сказали, что количество свободных средств
велико. Я считаю, что на первом этапе сегодня многим предприятиям деньги кредитные не нужны.
Конечно.
Именно поэтому они и не обращаются. Не только потому, что ставки высокие. Это само по себе. Но они еще и не обращаются, потому что у них огромные деньги. Они, кстати, обращались за рублевыми кредитами, чтобы опять вложиться в валюту. Сейчас, так как курс стабилизировался, он падать, не знаю, будет или нет, но при вот такой относительной, ну, равновесной системе, такого стремления брать рублевые кредиты для того, чтобы войти в валюту, не будет.
У нас спор в основном происходит между Геннадием Меликьяном и Андреем Кобяковым. Сергей Владимирович, старший эксперт Института экономической политики имени Гайдара, Сергей Жаворонков, вы само это размещение евробондов и такую скорую их реализацию как оцениваете? Вы соглашаетесь с Кудриным или соглашаетесь с коллегами, которые говорят, что Кудрин просто нейтрально, ну, высказался?
Ну, я считаю этот сюжет совершенно малозначимым, вот, так сказать, коллега сказал, что по масштабам там, российского бюджета речь идет о суммах совершенно, так сказать, мелких, и я не вижу ничего принципиального в этом размещении. То есть это просто, нет, ну, это просто второстепенный сюжет.
Ну, да. Есть момент, что мы вот показали, что мы можем, да, там что-то.
Нет, понимаете, мы вот действительно должны некими догадками высказаться, потому что содержательное отношение, эта новость действительно очень незначительна. Но, может быть, Алексей Леонидович хотел подчеркнуть как раз ее политическое значение.
Да, нет, я не предлагаю вокруг Кудрина плясать. Сама новость о размещении этих бонусов.
Ну, кстати, мы вот здесь у вас, как это называется, на баррикадах, может, мы сознательно немножко обостряем этот разговор. Я думаю, в самом деле мы сходимся по очень многим вопросам, или, это по крайней мере, сближаемся гораздо в большей степени, чем пытаемся этот спор вести. Потому что, ну вот, продолжая ваш разговор о том, что механизм гособлигаций, он действительно приводит к тому, что это становится популярным инструментом для размещения средств банков. Да, действительно. Но вы также знаете, что из мировой практики, когда устойчивый длительный процесс сокращения расходов компаний, инвестиционных, и вообще деловая активность падает, в общем-то, эти выбывающие расходы, оно берет каким-то образом компенсировать государство. Либо через какие-то инфраструктурные проекты, под которые тоже можно было бы брать эти облигации, либо в конце концов там стимулируя определенные там госзакупки в определенных отраслях.
Вот здесь я должен, поспорить немножко с Алексеем Леонидовичем, хотя я его точку зрения поддерживал в других вопросах, но дело в том, что когда он говорит, что мы должны перейти к бюджету с максимум 1% дефицита,
ну, да, да,
он фактически противоречит тому, что сам же говорит. Он говорит, должны быть бюджетные средства направлены на развитие человека. Раз, и на инфраструктуру два.
Геннадий Георгиевич, извините, перебиваю, ближе
к микрофону. На, что такое на развитие человека? Вот, например, Клепач, бывший замминистра экономики, он провел расчеты, что в сегодняшних условиях нам надо примерно 40 триллионов для того, чтобы нормализовать ситуацию в здравоохранении, образовании и науке. Но 40 миллионов, триллионов не на год, а на вот период, ну, до 18-го, да, там,
период 19-го года. Программы некой.
Да. Но это примерно 10 триллионов, 8-10 триллионов в год получается. Это уже значимые деньги. А если сюда добавить инфраструктуру, которая, ну, просто требует, плачет, да, требует денег, да, то вот вам уже не 10 триллионов, а гораздо больше. А это уже, ну, пусть на год, там, 8 триллионов. Но все равно это существенные цифры.
Несомненно.
Каким образом совместить вот это, правда, может быть, перераспределение, но откуда взять?
Ну, прекращать
с военных расходов.
Основные военные расходы
тоже вряд ли будут сокращены по политическим соображениям.
Это политическое соображение, но оно абсолютно нелепое, ни на чем не основанное.
Ну, мы не знаем.
И от этого нужно отказываться. Верните военные расходы на уровень 2012 года, на уровень 1,5 триллиона рублей. Не умрете.
Ну, не умрем. Но знаете, когда у вас базы создаются рядом, когда вам угрожают со всех сторон...
Кто вам? Эстония вам угрожает?
Нет, зачем Эстония?
Кто вам угрожает?
Эстония
какие
только
базы
кричит,
рядом?
А угрожают не эти ребята.
В Эстонии, знаете, какая армия? 10 тысяч человек.
Да дело...
Она что, маршем на Москву, ну, сейчас
зачем
пойдет?
Ну, зачем вы эту тему поднимаете? Причем тут Эстония?
Да, нет, тебе нужно предысторию тоже вспомнить. Там, при Ельцине сам Борис Николаевич любил эту цифру там цитировать в качестве, так сказать, там, он печалился. Там, падение продукции военно-промышленного комплекса было, да, там 90%, то есть 10-кратное сокращение. Значит, мы в течение там 20 лет практически вообще не занимались ни модернизацией армии, даже опытных образцов практически
расходы
не делали.
Расходы были на уровне 10% расходов бюджета.
Андрей Борисович, я верно понимаю, вы к тому, что армия – это не только вот армия и оборона, это тоже элемент экономики, который нужно стимулировать, смазывать. Так
нет, я, например, в данном случае говорю, хочу довести такую точку зрения, что путем перераспределения бюджетных средств внутри, решить проблему образования, науки, инфраструктуры, здравоохранения невозможно.
А я хочу добавить...
То есть нужны дополнительные средства. А при этом мы говорим, что давайте у нас будет дефицит бюджета 1%. Я думаю, 3-3,5 совершенно элементарный уровень, который мы можем себе позволить.
Давайте, кстати, на мгновение призвать вас и вернуться к тем утечкам, с которых этот наш разговор начался. Якобы Кудрин там призывает к ряду социальных реформ, реформа правоохранительной системы, судебной системы и так далее. Реформы – это тоже траты. И насколько это дорого?
Вот, вот кстати, сейчас... мне очень интересно вот насчет социальных реформ. Вот и утечке было сказано, что надо сокращать социальные издержки государства. А где еще можно их сократить? Я вот что-то не понимаю.
Где? Такого не было.
Вот, ну, было сказано.
Наоборот, он сказал. Он сказал, что мы
он сказал про человеческий капитал. Да. Опять абстрактно. Да.
И тут же сказал, дальше он расшифровал.
Да.
Образование, здравоохранение, да, и науку, да, почему-то туда добавили.
Но тем не менее,
реформа как тоже направление трат бюджетных, это же тоже отдельная затратная история. Вы сейчас рассуждаете о том, что, вот, например, Сергей Владимирович говорит о том, что оборонные бюджеты велики, но реформаторские бюджеты, они велики ведь тоже обычно?
Или это... Я не очень, конечно, реформаторских бюджетов никаких нет. Это так сказать, ну, нечто абсурдное. У нас нет, так сказать, там, да, реформаторского бюджета в 3,3
триллиона. Когда наиболее вот визуально заметная реформа по полиции нашей происходила, возможно было назвать конкретную цифру, сколько это стоило?
Знаете, я не специалист по реформе полиции, я на эту тему не буду высказываться. Но что касается государственных расходов в области обороны, во всяком случае, я думаю, здесь достаточно ограниченные возможности их сокращения, если не имеет в виду действительно отказ от покупки новой техники. Потому что основные расходы идут не на текущее содержание армии, не на провиант, условно, конечно, говоря, не на военную форму, а на покупку новых кораблей, самолетов там и так далее. Понимаете, там ракетных систем. Вот, это в том числе и инвестиционные расходы. То есть там строительство и целый ряд там, новых там, и цехов, предприятий и так далее, потому что меняется техника, старые мощности просто не устраивают. Это и новое оборудование в этой же сфере, которое давно назрело. И это, наконец, да, это рабочие места, вообще-то говоря. Поэтому, это, отвечая на ваш вопрос, это часть экономики. Где там что можно, насколько урезать, это вопрос, который, ну, точно совершенно, мне кажется, сейчас в рамках там оставшегося времени программы мы не обсудим. Да. А вот что касается конкретных направлений, которые можно было бы, например, там принять, и которые, на мой взгляд, странно, что не принимаются. Мы ограничиваемся как раз уровнем политических констатаций или призывов, но не делаем ничего. Ну, например, в связи с санкциями, ну, очередной раз обнажилось, на самом деле, для специалистов не является никакой новостью проблемы очень серьезной зависимости нашего внутреннего рынка от импорта продовольствия. Ну, например, да? Ну, значит, сколько после этого стали говорить про импортозамещение? Нет,
зависимость прежде была известна, просто она не была болезненной.
Ну вот, а, значит, ну, вы выяснили, что это про вопрос безопасности. Ну, мы что-нибудь, вообще говоря, делаем, чтобы вообще всерьез поддержать отечественного производителя? Ведь что такое, значит, создать дополнительную продукцию? Это надо построить новые коровники, их оснастить там оборудованием и так далее.
Да, вот для этого нужно создать там, предпринимателям условия для этого работы.
Это естественный.
Мы должны вообще признать, что какое-то время назад мы допустили серьезную стратегическую ошибку. Объявив, что будем продавать нефть, другие виды сырья, будут деньги, все купим. А оказалось, что отнюдь не все так хорошо,
конечно,
и легко.
Конечно.
Швейцарцы, о которых вы говорили, они выращивают многие виды, да, продовольствия в горах у себя, где это все обходится очень дорого. Да, и государство дотирует для того, чтобы
импорт продовольствия... Да в Японии рис дотируется в 4 раза.
Для того, чтобы импорт
на 80%.
Продовольствия не превышал какую-то долю от общего его объема.
Конечно. Это вопрос продовольственной безопасности.
Это безопасность, правильно.
В России хлеб дотируется.
Да ничего у нас не дотируется.
Мы сейчас в основном говорим о каких-то...
Вы говорите сейчас про дотацию социального характера, а не производителям этой продукции. У нас, к сожалению, большая часть всех средств, которые дары через банковские механизмы, они доставались в основном оптовым покупателям и самим банкам. До конкретного производителя они почти не доходили. Здесь многое нужно менять как раз в плане вот неких структурных механизмов оказания даже этой поддержки. Потому что те крохи, которые выделялись, к сожалению, они адресно не доходили до того, до кого они должны были доходить. Поэтому мы видим вот весь этот колоссальный совершенно разрыв там, и в доходах в стране, и так далее.
Понимаете? Андрей Кобяков, слушайте, у нас буквально несколько минут остается, а про сам этот совет экономический очень мало сказано. Мы про крупных, там, средних субъектов экономики много сегодня сказали, а есть просто конкретный гражданин, который берет регулярно потребительские кредиты. И вот одно из заявлений на этом совете сегодняшнем: рынок розничного кредитования в Российской Федерации в 2016 году вырастет на 10-15%. Это прогноз, который прозвучал на этом совете. В ситуации, когда...
В номинальных ценах? Ну, то есть, по большому счету, примерно
рынок
на уровне инфляции. Ну, то есть, он останется неизменным, по сути дела. Ну, конечно.
Хорошо. А как тогда это все соотносится?
Ну, я извиняюсь, вот пока за 5 месяцев, за 4,5, ну, за 4 месяца, да, никакого роста практически нет. Пожалуйста.
В части корпоративных депозитов рост.
Февраль минус, март минус. Все больше минус, чем плюс. на месяц.
Просто эти цифры производят впечатление на человека, который изо дня в день, вот здесь в информационной редакции, читает какие-то публикации о том, как люди страдают под пятой коллекторов, но все равно продолжают
кредитоваться отчаянно. Я скажу такую вещь. У нас очень... Вот это опять вопрос структуры той проблемы, которую вы разбираете. Общий уровень задолженности населения у нас низкий. Он там где-то составляет порядка 25% ВВП. Скажем, в Соединенных Штатах он больше 100%. Вместе с ипотекой 120%. Да?
Значит, у нас он короткий секунд... и дорогой.
Да. Вот это я и хочу сказать. Но у нас, к сожалению, в этих 25% сидят люди, которые с помощью этого, вообще говоря, совершенно не по своим доходам решали элементарные потребительские свои проблемы.
То есть проблемы или прихоти свои?
Не хватает там вот на, там, не знаю, айфон хочется, а вот там денег не хватает, а телевизор надо бы купить. И более того, часто, значит, это все под сумасшедшие совершенно проценты. Мы же знаем еще, сколько там скрытых мелким шрифтом и так далее, какая реально эффективная ставка по этим процентам. Да, это абсолютно безобразная ситуация, потому что, по сути дела, они сидят на долговой игле. Но это одновременно означает, что у нас есть перекредитованность бедной части населения по абсолютно не гуманным ставкам, но при этом недокредитованность населения в целом, если говорить про нормальные кредитные схемы, которых бы была бы не обременительная ставка обслуживания кредита.
Так недокредитованность... Дело в том, что там ситуация какая, надо понимать. Вот по банкам объем кредитования физических лиц сокращается. За 4 месяца он сократился там примерно на 1.5%, да? Но по микрофинансовым организациям там может быть обратная динамика.
А вот это
более
и есть.
Того,
вот эти ломбарды.
Да, вот вы правы, Андрей, прав.
Безумные ставки, 70-80%.
Там дикие ставки, и там люди берут. Потому что там легко оформлять.
Кредиты.
Да, беззалоговые кредиты легко оформлять.
А зато потом приходит коллектор и выбивает.
Совсем коротко, возможно, ответить на вопрос.
Где регулятор-то? Ну, вообще-то говоря, но же очевидно, что человек не сможет расплатиться в ряде случаев. Это что, ему продавать свою квартиру?
Коллеги, совсем коротко, возможно, ответить на вопрос. Информация о том, что рынок кредитования вырастет на 15%, ее тоже воспринимать нейтрально? То есть, исходя из этих драматических ситуаций, вами описанных, это значит, что люди будут еще энергичнее ввязываться в эту...
Вы знаете, если брать банки, вот да. Я вам сказал, что за 4 месяца прошедших там минус пока небольшой. Сейчас маленькое оживление пошло, но я сильно сомневаюсь, что у нас будет даже в номинале прирост 15%. Угу. Если будет 7-8%, это хорошо. Дальше в сегодняшних условиях, может быть, и не надо.
Так вышло, что...
Не здесь, надо, чтобы кредитовались предприятия и направляли ресурсы на инвестиции.
Так вышло, что финальное слово в этой передаче сейчас досталось Геннадию Меликьяну, бывший первый зампред Центробанка России. Спасибо большое. Также в беседе принимали участие Андрей Кобяков, председатель правления Института динамического консерватизма, и старший эксперт Института экономической политики имени Гайдара Сергей Жаворонков. Благодарю вас.